Свежее утро на радио «Спутник».
В студии Илья Харламов, Алексей Тимофеев. Продолжаем обсуждать Джека Лондона, который родился 12 января 1876 года. Ну и, конечно, человек прожил короткую, но яркую жизнь, да, есть такое устойчивое выражение, но да, здесь без всякого юмора, как бы, да, это без сарказма.
Дошел с самых низов, отец не хотел признавать, собственно, его, поэтому доподлинно неизвестно, кто является отцом Джека Лондона. Фамилия Лондон от отчима, за которого вышла замуж его мама. Трудная биография, трудные годы, но, несмотря на это, добился колоссального успеха. При жизни был признанным писателем и уж совершенно очевидно и в наше время является классиком американской литературы, ну и вообще достоянием мирового
мировой
наследия.
Литературы, да. На линии литературный критик Николай Александров. Николай Дмитриевич, мы вас приветствуем.
Добрый день.
Николай Дмитриевич, здравствуйте. Добрый. Вот знаете, я о чем подумал. Когда мы в предыдущей части, мы, конечно, упоминали и приключенческую литературу, которую писал Джек Лондон, и его гражданские такие социальные тексты. Но вот возвращаясь к тем приключениям, Джек Лондон писал о мире, который постепенно уходит. Когда мужчина был мужчиной, когда женщина была женщиной, когда имела место дружба, когда, ну, скажем так, на передний план выходили какие-то такие этические и в каком-то смысле первобытные мотивы, в том числе мужчины. Вот на ваш взгляд, те тенденции, которые происходят сейчас, когда обвиняют, например, в чрезмерной маскулинности даже Дональда Трампа, когда... Ну, я позволю себе это выражение. Мир переворачивается с ног на голову. Джек Лондон теряет свою актуальность?
Да мне кажется, что нет. Не случайно Джек Лондон, пожалуй, один из тех писателей, которого можно отнести к классическому чтению подростков. Ну, согласитесь, что если человек в детстве или в подростковом возрасте не прочел «Белый клык» или «Морской волк», вряд ли он обратится к этим произведениям позже. А те серьезные романы, которые Джек Лондон написал, и которые как раз в большей степени соответствуют вот тому времени, я бы сказал, не излишней маскулинности, а скорее позитивизма, да, попытки такого самоутверждения человека. Я имею в виду Мартин Иден. Да, по сути дела, это модель, роман-модель человека, который пытается сделать себя сам. Причем, заметьте, Джек Лондон во многом повторяет в нем собственную биографию. Попытка уйти вот от этого грубого мира, где в большей степени значение имеет сила, перейти в область, где воля делает человека, переводит человека вот в план уже скорее духовный, интеллектуальный, если угодно.
Николай Дмитриевич, ну вот все же давайте заострим внимание на подростках. Совершенно верно. Вот подростки росли, нужные книги в детстве читали, росли на этих идеалах, а теперь говорят, слушайте, ну быть сильным вообще-то нехорошо. Но проявлять эту силу, это еще хуже. И вообще, парень, ты сначала задумайся, мальчик ты или девочка, например.
Полов явно больше двух, как было сказано в одном сериале американском, недавно вышедшим, ну и так далее. Вот все вот эти вот вещи, да. Современная молодежь, ну уж извините за такое слово, вроде бы набившее скомину, она интересуется Лондоном, он востребован у нее? По вашим наблюдениям. Я понимаю, что здесь нет какой-то статистики, но тем не менее, по ощущениям.
Я просто думаю, что на самом деле вот тот дух или те черты, которые затрагивает в своих произведениях, те герои, которых рисует Джек Лондон в своих произведениях, и те эмоции, которые он вызывает, они в каком-то смысле универсальны, они не зависят от моды. Что делать, если время иногда диктует некоторую избыточность, запрещать играть девочкам в куклы, а мальчикам, не знаю, в индейцев или в солдатиков? Но от этого сам человек не меняется. И понятно, что Джек Лондон, так или иначе, вот эта его особенность, она будет востребована в той же степени, как и те авторы, на которых он ориентировался, или которые стоят с ним в одном ряду, будь то Хаггард, или Фенимор Купер, или Стивенсон. То есть та приключенческая литература, которая существовала, и которая действительно получила необыкновенную популярность, ну, по крайней мере, со второй половины XIX века, и ушла уже в сторону такой детской и подростковой литературы. Но вспомните знаменитую серию книг «Библиотека приключений», которая началась еще, кстати говоря, до революции. Мне кажется, что эти книги, в частности «Джек Лондон», сохраняют актуальность до сих пор. И если эта книга, если романы Джека Лондона попадут в подростков, какой-нибудь «Белый клык», например, да, или «Морской волк», да, я думаю, что он будет автоматически захвачен.
Скажите, пожалуйста. Да, ну это действительно так. Я, естественно, тоже вот все прошел через этот путь, все прочитал в свое время. Ну, вряд ли буду перечитывать. Много другого интересного существует на белом свете. Николай Дмитриевич, а вот скажите, пожалуйста, вот с какой точки зрения, если посмотреть на Лондона, ведь он не имел высшего образования, но таким классическим, если угодно, самоучкой был писателем. Хотя я понимаю, что в Соединенных Штатах не существовало аналога литературного института имени Горького современного, российского, да, и тем не менее, вот как он оттачивал свое перо, как он работал, да, кто-то помогал ли ему или нет, или это уже было делом редакторов в издательствах,
да? У него же было изначальное университетское образование.
Он бросил же, вроде бы, бросил.
Да, но плюс к тому, не надо забывать, что Джек Лондон долгое время работал журналистом. И в этом смысле литературная подъемщина была для него замечательной тренировкой.
То есть он отточил перо именно на журналистском поприще?
Конечно, и это путь очень многих писателей. Mm-hmm. И в России, и за рубежом. А тогда, когда жизнь заставляет человека, по сути дела, зарабатывать себе деньги, да, собственно, как Джек Лондон, в общем, и поступил, да,
ну, да.
Поставив перед собой задачу сделаться писателем, человек, в общем, к тому времени уже с богатым жизненным опытом, разумеется, он смотрел вокруг, и жизнь заставляла его писать. Ну, а без этого желания и без этой необходимости, я думаю, что человек, в какие бы университеты он ни заканчивал, уж тем
ну
более...
Ну да, тут, это бы не спасло. А вот еще какой вопрос. Смотрите, помимо мексиканской войны, он как раз корреспондентом работал в русско-японской войне, любил Максима Горького. И вот я, так сказать, ну, может быть, рискнем предположить, что он мог бы он стать, ну, доживи он до революции Октябрьской в России и формирования Советского Союза, мог ли бы он стать вторым Майном Ридом, да, или кто там приезжал-то? Извините, запамятовал в Россию, в Советскую, писал хвалебные книги. Вот он мог стать таким вторым? Майн Рид это был, по-моему, да?
Нет. Вы имеете в виду или Уэллса, да, или студии, которые потрясли мир, там и прочее, да?
Ну, может быть, Уэллс, да. Но приезжали западные писатели, там, по-моему, еще... Да.
В каком-то смысле, да, но...
Стейнбек приезжал в СССР, да.
Приезжал целый ряд писателей.
И потом писали абсолютную апологетику, понимаете, советского строя.
Насчет советского строя не знаю. Это уже зависело вот, скорее от темперамента, от взгляда, от того, как воспринималась уже советская действительность. Все-таки, если мы имеем в виду Максима Горького и конец 19-го, начало 20 века, да, понятно, что идеи, марксистские идеи, ницшеанские, кстати говоря, которые разделял на одно время и Максим Горький, и Джек Лондон, да, все-таки сильный человек, человек, который волей своей строит свою жизнь, который не обращает внимания во многом на условности мира, эта фигура характерная и для Горького, и для Джека Лондона. Так вот, это все-таки... знаки несколько иной эпохи, а само уже отношение к революции, к той действительности, которая образовалась в России после революции, это уже проблема несколько иная. Позитивистское или марксистское мировоззрение, которое разделял Джек Лондон, вовсе не гарантия того, что он бы с восторгом воспринял тот замечательный мир, который строился в России после революции.
Райзер еще приезжал, да. Ну и там разные другие были.
Ну вот плеяда целая. Mm-hmm. Николай Дмитриевич, остается у нас буквально полторы минуты. Можем ли мы попросить вас составить такой топ-лист, не знаю, хит-парад?
С чего начинать?
Я бы сказал даже не с чего начинать, а не именно не приключенческой литературы, а вот такой вот социальной, да? Что сейчас, на ваш взгляд, ну, наиболее актуально из произведений Джека Лондона? Вот что сейчас необходимо в 21 году, 21 века взять и прочитать из Джека Лондона?
Я бы категорически не рекомендовал «Железную пету». Mm-hmm. В меньшей степени даже я бы рекомендовал роман «Мартин Иден». А все-таки обратился бы, наверное, к «Морскому волку». Вот я считаю, что это замечательная совершенно книжка. Может быть, в моем сознании «Морской волк» вытесняет даже аляскинские рассказы, так скажем. Mm-hmm. Да? Хотя я их люблю в не меньшей степени.
Эх, перечитать, что ли, Леша?
Надо, конечно.
Надо попробовать. Да. Спасибо вам большое, литературный критик Николай Александров.
Приключений-то не хватает.
Не хватает, да. И на самом деле, конечно, он динамичный очень писатель был, если брать, например, того же самого Драйзера упомянутого, ну, или Фицджеральда, или Фолкнера особенно, да, это более такая заунывная литература, ну, уж я извиняюсь, это классики американской литературы, но, тем не менее, надо иметь большое мужество, чтобы их прочитать. А вот и Лондон идет на ура. Да, да. Давай, да. Спасибо большое, Илья Харламов и Алексей Тимофеев.